С древней исламской цивилизацией Запад никогда не мог ужиться. Всегда между мусульманами и странами Запада в истории существовали войны, крестовые походы, эпохи колонизаций и бесконечного противостояния. В глазах Запада исламская цивилизация представлена как какая-то карикатура, как злобное, отсталое, агрессивное общество, которое постоянно воюет между собой и представляет угрозу так называемому демократическому Западу. Совсем по-другому сложились отношения между исламским миром и Россией. В нашей истории ничего подобного этим конфликтом не было. Почему между исламской цивилизацией и Западом существуют такие напряженные и враждебные отношения? Как мусульмане видят свое место в многополярном мире? И что они думают о своей собственной цивилизации, а также о других цивилизациях, восточных и западных, мы попытаемся сегодня с вами разобраться.
Одна из самых цитируемых Западом мыслей относительно исламских государств, что они вечно враждуют друг с другом и с остальным миром. Запад рисует исламские страны как страны-террористы, а людей, населяющих эти государства, как варваров, не способных жить в цивилизованном мире. Один из ведущих западных философов и политологов Самуэль Хантингтон это утверждает в самой громкой своей работе «Столкновение цивилизаций».
На какой бы участок периметра ислама ни взглянуть, мусульмане никак не могут мирно ужиться со своими соседями. Границы ислама и в самом деле кровавы.
Все постколониальные границы, и в том числе между исламскими странами, созданы не самими исламскими народами, не самими народами, которые там живут, а это уходящие колонизаторы, которые в свое время захватили без всяких на то оснований эти земли, установили свой порядок. Когда они уже больше не могли поддерживать свой колониальный режим, они оставляли в наследство тем территориям, откуда уходили, совершенно произвольно начерченные границы, которые отражали, собственно говоря, противостояние чаще всего этих колонизаторов друг другу, а не действительно территории, где жили те или иные народы или те или иные общества. Они их резали по-живому, и все границы постколониальные, и в Африке особенно, и большинство на Ближнем Востоке отражают только именно историю колонизаторов. Как они между англичане с французами спорили за те или иные территории, кого они поддерживали с тех или иных местных правителей.
Так произвольно разделенными оказались почти все страны Ближнего Востока и Северной Африки, без учета этноконфессиональных и исторических реалий. После падения Османской империи Англия и Франция начали тайно разрабатывать документ, который получил название «Соглашение Сайкса-Пико» по имени дипломатов, которые его и составили. Соглашение предусматривало раздел территории Ближнего Востока между европейскими державами. При этом на Западе ориентировались исключительно на собственные потребности в территориях или в наличии определенного порта как логистического пункта. Поэтому и границы подконтрольных территорий оказались расчерчены очень произвольно.
В период колониального господства действительно проводились вот такие вот границы либо колониального господства, либо подмандатные территории эти были. Да, западные державы проводили вот такие границы по своему усмотрению. В принципе, в основе вот этих вот, некоторые даже есть и конфликтные ситуации, лежит политика Запада.
Конфликт Палестины и Израиля тоже фактически искусственный. В соглашении Сайкса-Пико контроль над территорией Палестины получала Англия. Однако Соединенное Королевство вело в момент переговоров даже не двойную, а тройную игру. Сначала пообещало эту территорию арабам. Об этом британский верховный комиссар в Каире Макмагон писал шерифу Хусейну ибн Али, правителю в Мекке, в январе 1916 года. А в 1917-м, уже после заключения соглашения Сайкса-Пико, англичане пообещали эту же территорию уже евреям. И даже закрепили это в декларации Бальфура.
В была идея создания искусственных двух государств. То есть это Израиль и Палестина. Но палестинцы в силу многочисленных причин не реализовали свою возможность иметь собственное государство, а Израиль вырос до сильного государства, которое имеет не только свои экономические, культурную, социальную базу теперь в этом регионе, но и более того, после своего формирования он проводит политику экспансии. И здесь вот в нынешнем конфликте не надо искать религиозного подоплеки. Но сами палестинцы, они же и мусульмане, они же и христиане, они просто палестинцы, да? А они воюют не против иудаизма, а воюют за свое право жить на тех территориях.
Получается, что конфликт Израиля и Палестины вполне мог бы быть разрешен, если бы каждому из проживающих народов выделили свой кусок земли и дали возможность построить собственное государство. Но как живут другие бывшие колониальные страны? Может, туда Запад принес мир? Увы, там, где Запад, там только войны.
Далее пример – это Ирак. Ирак и Кувейт. Когда эти страны, собственно, Ирак был, ну, фактически колонией Англии, и Кувейт, территория Кувейта действительно входила в состав Ирака. Когда Ирак получил независимость, и Кувейт получил независимость как независимое государство, возник вот такой конфликт, даже не конфликт, а претензии Ирака во времена Саддама Хусейна, что Кувейт – это территория Ирака, искусственно отделенная империалистами, колониальной державой, вот, в период колониального господства. Это спровоцировало войну. Это известная история с началом войны против Ирака. Действия против Ирака возглавили Соединенные Штаты, создав коалицию ряда целого государства. Эта коалиция освободила Кувейт.
У Турции не решен целый ряд проблем, да, вот в том числе курдский вопрос, в том числе проблемы имеются с соседями, да, вот нерешенные вопросы с Арменией, нерешенные вопросы с Грецией, да, вот относительно Эгейского акватории Эгейского моря и кипрская проблема, да, вот нерешенная.
Курды вообще оказались разделенными и теперь проживают на территории четырех стран – Турции, Ирана, Ирака и Сирии. В Турции курдский вопрос стоит особенно остро. Там основная политическая партия – Рабочая партия Курдистана – признана террористической. Против курдских сил регулярно проводятся рейды, а курды отвечают турецким силовикам регулярными засадами. А в 2022 году турецкие власти обвинили именно Рабочую партию Курдистана в организации теракта на улице Истикля. Тогда погибли 6 человек и более 80 пострадали. Среди них оказались трое россиян.
Вполне очевидно, что существует связь между исламом и милитаризмом.
Но связь между исламом и милитаризмом мне представляется крайне натянутым утверждением, потому что милитаризм – это классическое проявление западной националистической линии в политике, потому что уж более милитаризированных государств, чем западноевропейские, себе представить трудно. И в конечном итоге, если бы ислам был достаточно воинственным на протяжении всей своей истории, едва ли можно себе представить столетие, по сути дела, почти колониального существования тех или иных исламских территорий. И в этом отношении ислам не более воинственный, чем другие культуры, и явно менее воинственный, чем Запад. Поэтому в устах представителя западной цивилизации это звучит просто как оскорбление невинного.
В 1993 году, когда Самюэль Хантингтон опубликовал свое исследование, касающееся цивилизационного вопроса, в мире шел 31 межцивилизационный конфликт. И в 21-м одной из воюющих сторон были мусульмане. Западные исследователи объясняют это просто. Якобы дело в том, что сам пророк Мухаммед был прежде всего воином, и, возглавляя свою умму, то есть группу людей, исповедовавших ислам, прежде всего защищал новую веру от посягательств извне. И именно в этом корне якобы агрессивности мусульман. Но действительно ли дело только в личных качествах пророка Мухаммеда?
Весь свой, скажем, пророческий период, который у него начался в 40 лет, он оставался прежде всего проповедником новой религии ислама. Но в тот момент, когда он возглавил общину мусульманскую в городе Медине, естественно, он одновременно решал также и вопросы об устройстве общества, и защиты своих сограждан, и защиты своей религии. Мухаммад и его первая община в том числе и была вынуждена вести оборонительные действия или защищать себя, как бы это было неизбежно. Но это отнюдь не значит, что сам ислам весь наполнен идеями войны, насилия или убийства.
На протяжении 15 лет, с 1980 по 1995 год, США принимали участие в 17 военных операциях на Ближнем Востоке, и все они были направлены против мусульман. Даже Самюэль Хантингтон отмечает, что нет примеров, сопоставимых с этими операциями, проведенными Вашингтоном против какой-либо другой цивилизации. Почему так произошло? Ответ прост. В исламе США и Запад в какой-то момент увидели угрозу.
Арабский мир стал играть, и мусульманский мир, значительную роль в обществе. Это и экономические факторы, связанные с добычей нефти и газа. Это и демографические факторы, когда арабы, турки, индонезийцы стали размещаться, жить в Европе и в других странах. И, естественно, ислам вместе с ними приобрел характер фактора, влияющего на развитие всей мировой цивилизации.
Однако так ли реально эта угроза? Не приложил ли сам Запад руку к тому, чтобы создать внутри мусульманского общества опасную прослойку радикальных исламистов, которые представляют опасность для Европы в первую очередь? Михаил Поликарпов, доброволец из России, который воевал на стороне сербов во время Боснийской войны, сам лицом к лицу столкнулся с таким исламистским левиафаном.
Одним из примеров такого является Аль-Каида в Афганистане, который все время США и другие страны Запада, или Востока тоже, помогали создать в 80-е годы как противника Советскому Союзу. И в дальнейшем это аукнулось участием Аль-Каиды 11 сентября и других терактов. Все подобные монстры, они не являются ручными марионетками, они в конечном счете обретают свою независимость, самостоятельность. И более того, когда их перестают подкармливать, они очень сильно ослабляются.
Аналогичная ситуация складывалась и в Алжире, где работал ныне доктор исторических наук Борис Долгов. С 1992 года по 2002 там шла кровопролитная война с радикальными группировками. Борис Долгов бывал в это время в этой стране и своими глазами видел, сколько усилий прикладывали алжирские власти, чтобы уничтожить радикальные ячейки, подпитываемые Западом.
Я напомню, в Алжире 10 лет алжирские власти воевали, противостояли вот этому радикальному течению «Исламский фронт спасения». Я бывал в Алжире, мы наблюдали все это. И это действительно было черное десятилетие, вот так называют его алжирцы сейчас. 10 лет боролись власти с вот этим радикальным течением.
Радикалы чаще всего прикрывались тем, что они ведут борьбу против неверных, священный джихад. Только вот создавший этих исламистов Запад никогда священную книгу не читал и поэтому не знал, что главный джихад для любого мусульманина не во внешней борьбе.
Запад на все лады обвиняет исламскую цивилизацию в агрессивности и воинственности. На самом деле в исламе есть эта воинственная линия, есть представление о священной войне, джихаде, но надо также помнить, что практически все толкователи исламской традиции разделяют так называемый большой и малый джихад. Война за справедливость против колонизаторов, за высокие идеалы своей культуры и своей религии – это всего лишь малый джихад. Большой джихад идет внутри человека, внутри человеческого сердца. Это борьба с грехом, с отсутствием дисциплины, с предательством, со слабоумием, слабоволием. Запад стремится наказать своих противников, установить свою власть, а сам над собой нравственной работы вести не собирается. Вот в этом и отличие воинственности ислама от воинственности западной цивилизации. И при этом они еще обвиняют ислам в чрезмерной воинственности.
Ислам не является религией мира, поскольку явно стремится захватить весь мир.
Если посмотреть на то, во что превратила сирийский город Ракка коалиция во главе с США, прибавить к этому разрушенные города Ирака и Ливии, участие в организации протестов во время арабской весны, то высказывание Робертсона вообще кажется абсурдным. Но почему в Европе и на Западе сформировалось такое мнение? Виной ли этому террористические атаки на европейские города последних пару десятилетий? Очевидно, что нет. Возможно, Европа пережила так называемую родовую травму. Запад в VII веке, переживая крушение Римской империи и пребывая в раздрае, подвергается нашествию арабов. Неокрепшая цивилизация частично оказывается захваченной иноверцами. Не могло ли это стать точкой первого столкновения цивилизаций?
На мой взгляд, это новая фобия, но она имеет свои такие глубинные корни именно вот в том периоде, в периоде крестовых походов. Но сейчас вот этот вот страх перед исламом, он обусловлен прежде всего тем, что вот за последние годы, ну, можно сказать, даже десятилетия, мы наблюдаем радикализацию части мусульманской диаспоры в Европе прежде всего.
В то же время Русь тоже пережила набеги иноверцев. Монголы хоть изначально и исповедовали христианство, но с распространением ислама начали переходить в другую веру. Однако никаких конфликтов, равных крестовым походам, не было. Более того, мы вообще проявляли по сравнению с Западом невероятную веротерпимость. Когда при царе Иоанне Васильевиче Грозном определялись права жителей завоеванных нами северо-западных областей, то сдавшимся жителям Дербта, нынешнего Юрьева, было объявлено. Граждане дербтские остаются при своей религии аугсбургского исповедания без всяких перемен и не будут принуждаемы отступить от нее. Церкви их со всеми принадлежностями остаются, как были, равно как и школы их. Может быть, мы себя просто нахваливаем, и все на самом деле было не так? Может, наша история скрывает факты, которые бы обличали русских в геноциде иноверцев? Но даже иностранцы отмечают в нашей цивилизации уважительное отношение к другим. Немецкого путешественника Адама Олеария трудно уличить в предвзятости.
«Не слышно, — говорит он, — чтобы русские насильно кого-то обращали в свою веру. Напротив, каждому они предоставляют свободу совести, хотя бы это были их подданные или рабы».
Это говорил о русских немецкий путешественник Адам Олеарий в своих очерках о поездке в Московию в 17 веке. А вот Запад в то время на свободу совести внимания не обращал. Более того, если посмотреть на историю завоеваний, то можно убедиться в том, что всех жителей порабощенных территорий западные завоеватели пытались обратить в свою веру. Так было и с индейцами Северной Америки и Канады. Так было с австралийскими аборигенами. Так было и в Индии. А уже позже, начиная с 20 века, вместо религии Запад пытался навязывать свой образ жизни. При этом даже если страна соглашалась следовать по пути вестернизации, это не гарантировало того, что такую страну примут в ряды якобы цивилизованных стран. И лучший тому пример – Турция, которая больше полувека уже буквально топчется на пороге Евросоюза, в создании которого принимала непосредственное участие.
1963 год. Подписано соглашение об ассоциации между Турцией, с одной стороны, и европейским сообществом, с другой. Затем, 1987 год, и Турция подает уже заявку на вступление в качестве полноправного члена в составе Европейского Союза. В 2004 году вроде как Евросоюз принимает решение о том, что надо бы уже начать переговоры о полноправном вступлении в ЕС. И тут начинается, тут оказывается, что у Турции большое население, оказывается, что Турция не соответствует копенгагенским критериям, хотя по ряду из этих критериев Турция превосходила целый ряд стран Евросоюза. Оказывается, в Европе опасаются всплеска вот такого вот ислама, исламизации общества.
Турция задерживается на пороге Евросоюза в течение последних 5 десятилетий. Мы всегда были самодостаточны. Мы никогда не полагались на взносы или поддержку, которые получали бы от ЕС. Так что нам это даже и не нужно.
А как мусульмане относились к союзам с другими религиями или народами? Специальная военная операция дает вполне однозначный на этот вопрос ответ. Мир во всем мире можно поддерживать только на основе взаимного уважения. Коран предписывает именно так относиться к представителям монотеистических религий, то есть к тем, кто верит в единого Бога.
Сегодня Запад создает искусственный, ложный образ того, что исламское общество является невежественным, неспособным учиться, неспособным к знаниям. И как-то забывают люди Запада, что именно из процветающей культуры исламского халифата аббасидов многие традиции, в том числе и древние Греции, античные философии и культуры, попали на средневековый Запад. При этом 100 лет назад Уинстон Черчилль просто откровенно позволял себе российские высказывания, говоря, что исламские народы якобы не способны к обучению, к высокой культуре, к развитию полноценных знаний.
В мире не существует более мощной силы, пытающейся повернуть развитие вспять. Но магометанство далеко еще не пришло в упадок. Это воинственная и прозелитическая вера. Она уже распространилась в Центральной Африке, выращивая бесстрашных воинов с каждым своим шагом. И если бы христианство не защищали сильные руки науки, которую ислам оказался не в силах одолеть.
Здесь следует на эту еще одну омерзительную цитату западного расиста Черчилля обратить внимание, как христианство, да еще с наукой, попало в Транссахарскую Африку. Вот оно что туда пришло в виде святых отцов, которые взяли и открыли африканцам истину спасения. На самом деле эти страны были захвачены, ограблены, уничтожены, изнасилованы. Огромное количество местного населения было отправлено в качестве бездушных и бесправных рабов в колонии Запада, христианского Запада. Ну и еще заодно, оправдывая все это беззаконие, представители западного христианства, кто они могут быть после, какими они христианами могут называться?
Черчилль вообще был ярым порицателем ислама. Считал, что магометанство, так он называл эту религию, накладывает омерзительные заклятия на своих последователей. Политик приписывал мусульманам фанатичное безумие, а также полное отречение от науки. Но так ли ислам от этой науки отрекается?
Благодаря арабам, например, античная философия пришла в Европу. Потому что она была переведена, вот как вы говорили, христианская цивилизация уничтожила книги Аристотеля, да, Сократа, Платона, потому что это была абсолютно чуждая христианству идеология. А исламская цивилизация, арабы, они наоборот все перевели на арабский язык, а потом через Испанию, через арабов, она обратно вернулась в Европу.
В XI веке, во время первого крестового похода, рыцари проходили через Византийскую империю. Дочь царя Алексея Комнина, Анна, оставила очень подробные записки о латинянах, как тогда называли выходцев с Запада.
«Мы руководствуемся канонами, законами, евангельской догмой, но варвар-латинянин совершает службу, держа щит в левой руке и потрясая копьем в правой. Он причащает телу и крови Господней, взирая на убийство, и сам становится мужем крови».
В это время в Испании господствуют арабы. И удивительно, не разрушают город за городом, а приносят туда школы и библиотеки. Они в 1248 году приведут в восторг католиков, которые осадят и захватят Севилью, столицу Омейядского халифата.
Победоносные войска христиан не могли сдержать изумления при виде величия Севильи. Христиане никогда не знали ничего подобного в искусстве, экономическом блеске, гражданской организации, производстве, научном и литературном творчестве.
Европейские города того периода представляли из себя неприглядное зрелище. Антисанитария, грязь на улицах и полчища крыс. В целом, восторг испанцев вызвала не только архитектура, но и в глазах европейцев передовое решение в области обеспечения здоровья населения.
Ну, турецкие османские бани в период Османской империи – это действительно обязательный атрибут и дома, ну, богатого дома, так скажем. И то, что пришло в Европу, вот эти турецкие бани, это пришло с востока. И вот эта вот чистота и более, я бы сказал, такое вот внимание к гигиене, оно, да, действительно было присуще Востоку.
Помимо архитектурных решений, именно арабы принесли в Европу медицину и математику. По переведенным с греческого и арабского языка книгам Запад узнал о существовании античной философии. Вообще отношение к книге очень характеризует мусульманскую и западную цивилизации того времени.
Исламская цивилизация и арабская цивилизация вместе с ней – это была идеология книги. Само отношение ислама и само отношение арабов к их культуре, оно всегда было уважительным. Нет ни одного факта исторического доказанного, чтобы мусульмане сжигали книги. И то, что сжигали книги, это опять-таки, ну, к сожалению, исторически это вот явление европейское такое. И ислам к любым книгам, да, всегда относится, ну, с пиететом, с почтением.
Логично было бы перенять у другой культуры хорошее. К тому же, как показывает историческая практика, мусульмане вполне были в состоянии плодотворно сотрудничать с другими цивилизациями. Но почему уже тогда, в средние века, отношения и культурный обмен не наладились? Что же такого есть в исламе, что коренным образом расходится с католичеством и протестантством?
Различие между исламом и христианством в его богословских и теологических подходах. Если мы говорим же о каком-то социальном аспекте, то, начиная с Возрождения и особенно Французской революции 18 века, христианство вообще перестало как бы присутствовать в государстве и в политике. А ислам, он продолжает как бы влиять на жизнь общества мусульманского в разных странах.
Ислам – это решение проблем с моралью, идентичностью, смыслом и верой. Но не проблем социальной несправедливости, политических репрессий, экономической отсталости и военной слабости.
Конечно, можно заметить в исламской культуре, в современном исламском обществе и отрицательные стороны, противоречия между странами, где-то недостаточно экономическая развитость, но то же самое легко обратить и на Запад. То есть современный Запад – это источник политических репрессий против инакомыслящих, которые не согласны с либералами. И в этом отношении многие исламские общества, они точно совершенно более терпимые, более открытые, более гармоничны, чем современные западные общества. Некоторые исламские общества прекрасно развиты экономически, другие менее экономически развиты. Одни исламские общества представляют собой полноценные военные машины, как, например, Иран, Пакистан с ядерной бомбой или Турция. Это сильные региональные державы и военным образом состоятельные весьма, а множество западных либеральных государств вообще за себя постоять не могут.
Реальность же говорит в пользу исламской цивилизации. Более того, даже те страны мусульманского мира, которые сейчас лежат в руинах, вряд ли можно было бы назвать отсталыми. Ливия до прихода туда Запада была цветущей страной с одним из самых высоких уровней жизни.
В те времена рассвета, конечно, Ливия была богатой страной. Она была страной, которую возглавлял сильный диктатор, сильная личность в лице Муаммара Каддафи, который, обладая такими финансовыми возможностями, потому что нефть – это была, ну, очень огромный источник богатства. Он мог обеспечивать своему обществу достаточно высокий уровень жизни. Поэтому часть ливийцев, они были вполне, ну, скажем, обеспеченными людьми даже по европейским меркам.
Еще один пример деструктивного вмешательства Запада в мусульманский мир – Босния и Герцеговина. С 1992 по 1995 год здесь шел кровопролитный конфликт, одной из основных сил в котором были радикальные исламисты, поддерживаемые Западом. По результатам этой войны Босния оказалась расколота на два анклава – саму Федерацию и Республику Сербскую, где проживает преимущественно православное население. Со времен распада Югославии Босния входит в число беднейших стран в Европе.
Ну и исламизм, и национализм среди боснийских мусульман очень сильно переплелись. На это наложился экономический кризис, и очень важную роль сыграл внешний фактор. Потому что внешний фактор подталкивал элиты резким действием по сецессии, по разбору Югославии на части. Яркий пример того, как Хорватию и Словению, страны Европейского Союза, признали независимыми. Что на самом деле является, мягко говоря, странным с точки зрения международного права. Ну, фактически это поделка сепаратистов снаружи. В Боснии было то же самое.
Военная слабость тоже вопрос спорный. Если посмотреть на Иран, который в условиях жесточайших санкций смог сохранить и развить свой ВПК, или тот же Пакистан, который по численности вооруженных сил занимает 6-е место в мире, то зависимость между вероисповеданием и качеством службы тоже становится спорной. А вот вопрос морали солдат и офицеров на поле боя – вопрос, который находится как раз в ведении веры. И тут ислам в неэффективности не обвинишь. Может, западные ценности все-таки и были бы хороши для мусульманских стран? А так называемое «исламское возрождение», то есть отказ от навязываемого Западом образа жизни, это просто попытка убежать от объективной реальности. Но как тогда объяснить ситуацию в Афганистане, где местное население приветствовало приход талибов после почти 20 лет пребывания в Кабуле американцев, которые хотели привить Афганистану прогрессивные ценности?
США не могут, собственно, реализовать вот те цели, которые они заявляют, то есть продвижение демократии, свободы, прав человека, вот эта открытая экономика. Но, на мой взгляд, все-таки первая причина – это то, что не эта цель является для Соединенных Штатов главной. А главная цель – это использование этой страны, этих территорий в интересах Соединенных Штатов. Вот такие интересные приводили аспекты, как, допустим, в Кабуле открывались женские парикмахерские. И как бы вот продвижение западного образа жизни. Но это известно, что в мусульманском обществе, тем более в традиционном, каким является афганское общество, какие там парикмахерские? Женщина там не может выйти без сопровождения мужчины куда-то. А «Талибан» – это движение, которое имело поддержку, поскольку оно проповедовало принятые в Афганистане традиционные ценности и традиции, и религию.
Интересно, что в декабре 2001 года правительство Афганистана обратилось именно к России с просьбой восстановить туннель «Саланг», по которому шло снабжение страны продовольствием. Почему-то к американцам, которые на тот момент уже стояли в Афганистане, местные власти за помощью не пошли.
Ветераны афганской войны, они рассказывают, что вот у них, несмотря на то, что фактически это была война против вот этого движения радикального исламистского афганского, но вот отношения с жителями во многом были и дружественными, и такими продуктивными. То есть Советский Союз открывал там и школы, и больницы. Начиналось восстановление экономики в различных аспектах экономики. И это помогало поднять уровень жизни. Это видели вот эти жители Афганистана.
В апреле 2023 года главы внешнеполитических ведомств России, Ирана, Китая и Пакистана заявили, что готовы способствовать восстановлению Афганистана и налаживанию экономических связей с талибами. То есть страны экономически отсталые собираются сделать то, что не смог сделать Запад в течение десятилетий пребывания в Афганистане. Интересно, что наличие всех проблем с якобы экономическим развитием мусульманского Востока не мешает странам Запада болезненно реагировать на разворот исламского мира на Россию.
Мы считаем, что в соответствии с решением ОПЕК+, принятым на прошлой неделе, страны ОПЕК+, определенно поддерживают Россию.
Я часто сейчас до сих пор общаюсь онлайн с моими коллегами из арабских стран, с журналистами, с какими-то деятелями, политологами, и с которыми, в общем-то, мы обсуждаем в том числе и проблемы вот нынешней политики и СВО. У них позиция нейтральная, но, так скажем, дружественно нейтральная. Особенно это касается Алжира. Алжирские коллеги за нас, так скажем, они приветствуют вот позицию России и считают, что это правильно было сделано. В Египте и в странах залива несколько по-другому нейтральная позиция. Но во всяком случае не было вот такого прозападного, откровенно прозападной, такой, тем более антироссийской какой-то русофобии.
На сегодняшний день исламский мир смотрит в сторону Запада с плохо скрываемой враждебностью. Еще свежа память о бомбардировках Ирака, Сирии и кровавых событиях арабской весны. Запад отвечает мусульманам взаимностью, в то время как Россия выстраивает с исламским миром уважительный диалог на равных. И если западные бомбы разрушают святыни мусульман, то наша евразийская цивилизация в лице президента наоборот делает все, чтобы восстановить мечети, как это было в Сирии. Тогда внезапно прибывший в страну глава России Владимир Путин посетил мечеть Омейядов в Дамаске и выделил сумму для восстановления священного и для мусульман, и для христиан места.
Каждая традиционная цивилизация имеет свои собственные критерии, свои собственные оценки, свои собственные системы ценностей, свои собственные идеалы. И совершенно неправильно и даже преступно судить одну цивилизацию по критериям другой. Это колониальный расистский подход. Сами мусульмане должны определять, что в их цивилизации прекрасно, а что ужасно, что достойно подражанию, а что следует преодолеть. Искусство строительства многополярного мира заключается в том, чтобы признавать право любой цивилизации на свой абсолютный цивилизационный суверенитет. Только сами люди этой цивилизации имеют право осмыслять свое прошлое, выносить оценки и создавать суверенно и свободно свое будущее.